वेदान्तम् पूर्णेत्रायुग्मं ऋजान्तम् अकारं भुजायुग्मेन सहं कनेत्रम् श्वसकं पत्रिरेकान्तकान्तान् सीताय ग्रैवं दामोदरं वत्सिपाद शीतेषु वाक्तर्जिता पुनः प्रेमातस्तं शतवृत्तिवन्दे वरं देवामो शान्यं विनेहं परिषदतीह
तथा प्रेमा भक्ति Давайте повторим пранамантру духовному учителю. Ом Агьянам Тимирандасьям Гьянанджанам Шалакаям Чакшур Унмилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намага. Итак, мы продолжаем изучать ведическую астрологию. На чем мы закончили? Так, сегодня мы продолжим изучать основные, основополагающие принципы, компоненты астрологии. Что символизируют собой знаки? Мы проходили. Что символизируют знаки? Ну, что это такое? Птицы, рыбы. Что это? А? Да, тело космического человека, но так, по-простому. Хорошо, тогда я упрощу вопрос. Ставлю в него два. Что описывают знаки и что описывают планеты, которые в этих знаках находятся? Да, знаки – это обстоятельства, тот контекст, в котором есть. А планеты – это те конкретные люди, то есть, которые в этих обстоятельствах находятся. И планеты, они представляют из себя, мы знаем, что за каждой планетой стоит определенный полубог, и он тоже, то есть, тоже человек, ничто человеческое ему не чуждо. В частности, у этих полубогов есть зрение, глаза, они могут видеть. И вот этот взгляд, который они бросают на кого-нибудь, когда мы смотрим на что-то, то, как правило, мы делаем это, то есть, если мы пристально смотрим на кого-нибудь, как правило, у нас есть какие-то намерения. И поэтому взгляды, которые бросают планеты, они точно так же представляют из себя намерение или же желание вот этих вот людей или этих каких-то вот существ, сущностей, да, по отношению к тем местам, куда они смотрят. Сейчас мы говорим, есть два вида, то есть это называется взгляд. Взгляд или перспектива. На санскрите называется дришти. И переводится как взгляд или как перспектива. Есть, соответственно, два вида перспектив или взглядов. Первый – это планетные перспективы, взгляды планетные. То есть они обзываются граха-дришти. Затем есть так называемые знаковые перспективы, знаковые взгляды. Ну, взглядами не назовешь, потому что тут, хотя можно сказать, что из нашего окна площадь красная видна, да? То есть это именно по такому принципу. То есть что, куда смотрят открытые там ворота, например, куда смотрят открытые окна. Так говорят же тоже. Хотя, то есть, здесь за этим не стоит какое-то одушевленное существо, но тем не менее говорят, что то есть, мой там, дом с окнами на запад, например. Или там дом с окнами на Красной площади. Вот. На самом деле было интересно, как это здание появилось. Когда мэр отменил указ о том, что вот там выделили общество сознания Кришны место на Динамо, когда мэр его отменил, то мы стали, то есть, в частности, я этим занимался, искать какое-то место другое вот, под храм. И я бросил вот гороскоп, который есть, я забросил письмо в рассылку типа «Гей-славяне». Вот, если кто-нибудь, у кого есть какое-то помещение. И, соответственно, я написал его, вот, и через какое-то время я получил ответное письмо, сказал, что вот у меня есть какое-то здание, которое я могу дать. И адрес, по которому человек, место работы его, это Красная площадь. Вот, а из нашего окна площадь красная видна. Я подумал, что если у человека есть офис на Красной площади, ну, наверное, у него действительно есть хорошая карма на недвижимость какая-то, то есть он его арендует, то, наверное, тут что-нибудь тоже будет. И так оно и получилось. Соответственно, вот это вот гороскоп ЦВК, нашего центра ведической культуры, который составлен, потому что когда я получил от него письмо. Да, то есть фактически это было некое подтверждение. Это было в каком году-то у нас? Сейчас уж не видно ничего тут. Да, это в ноябре было, 2006 года. То есть и это время можно считать временем явления этого центра. Интересный гороскоп сам по себе. Вот, но так или иначе. Я это говорил к тому, что бывают аспекты, вот, эти взгляды бывают знаковые, бывают планетные. По поводу планетных аспектов, давайте разбираться. Сколько у нас планет? 9 или 10? Кто больше? 9 планет раз, 9 планет два. Борис, 9? 9. Какие? 9 грах. Из них 2 узлов. А? Раху и Кету, да. Вот. И так или иначе, у нас есть 9 планет, и из них взглядами обладают только 8. Почему? Потому что Кету смотреть нечем, правильно. Но хотя Кету не дает планетных аспектов, тем не менее, если Кету находится в каком-то знаке, то знаковые аспекты они могут быть. То есть с Кету мы вот через окно можем посмотреть на другое здание вот, и приглядеться через то окно и увидеть, что там сидит Кету. Вот, без головы. Садник без головы. Кету без головы. Таким образом, Планетные взгляды бывают только у 8 планет. Вот, потому что у Кету нет никаких желаний, Кету желает освобождения мокши. Соответственно, правило этих самых аспектов или взглядов, оно такое. То, что каждая планета дает аспект на свой 7-й дом. То есть каждая планета смотрит, 7-й дом – это дом желаний, дом страстей. Она смотрит на противоположный ей знак, то есть который является противоположностью. Гороскоп, он весь мир, ну и гороскоп, соответственно, устроен симметрично, вот, так что то есть всегда в 7-м знаке от любого знака будет его, будут его дополняющие противоположные качества. Поэтому седьмой аспект есть у всех планет. И помимо этого, у дальних планет, какие дальние планеты у нас? Сатурн, Юпитер и Марс. У них есть еще дополнительные аспекты свои личные, которыми, то есть, которые есть по принципу «высоко сижу, далеко гляжу». И точно так же у Раху есть дополнительные аспекты. У Марса есть дополнительные аспекты, это, то есть взгляды на 4-й и на 8-й дома. Дальше у Юпитера есть взгляды на 5-й и 9-й дома. И у Сатурна есть взгляды на 3-й и 10-й дома от него. Теперь давайте разберемся, почему. Кто такой Марс? А? Он воин. Правда? Воин-защитник. И почему он бросает взгляды на 4 и 8 дома? Защитник Марс бросает взгляды на 4 и 8 дома. Да, тепло. Защищает дом и защищает продолжительность жизни. Так, теперь что там берем? Юпитер, да? Юпитер бросает взгляды, дополнительные взгляды на 5 и 9 дома от него. Почему? А? Покровительствует, то есть он отвечает за детей, и 5 дом – это еще мантры, молитвы. И 9 дом – это… Это дхарма, это принципы в жизни. Таким образом, Юпитер аспектирует 7-й, как и все, и кроме этого 5-й и 9-й дома. Теперь Сатурн аспектирует 3-й и 10-й дома. Почему? Третий – это собственные усилия, это паракрама, это сверхбольшие усилия. Десятое – это работа или карма. И Раху. Раху аспектирует 5-й, 9-й и 2-й дома. Почему? Ты это уже знаешь, Борис. Другие нет. Почему 5-й, 9-й и 2-й дома? Нет. Раху не против благосостояния. Пятый и девятый сперва скажите. Почему? Да, то есть Раху, он это материалистичная планета, которая выступает против каких-то, то есть такая левый радикал, выступает против каких-то стандартов или же норм, и выступает против благочестивой деятельности, вот это Пурва-Пунья, которая относится к пятому дому. Он против них. Теперь почему Раху также аспектирует второй дом? Против чего еще Раху? Это материалистичная планета. Вернее, все они материалистичные, конечно, но Раху в особенности. Да, Раху против освобождения. И чего? Тихо. Почему Раху, который против освобождения, аспектирует второй дом? Проще. Не-а. Освобождение за какой дом за освобождение отвечает? И почему Раху против, то есть, почему Раху аспектирует второй дом? А? Не-а. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Да нет, я же вам сейчас точности подсказал. Потому что Раху движется в противоположную сторону. Поэтому 12-й дом у него, второй дом, а для него он как 12-й. А хоть по какой? Смотри, 5-й, 9-й, они всегда попадут. 5-й, то есть или так, или сяк, разницы никакой. Они симметричны. Вот. И Джаганнатха Хора, она должна показывать... Вот что она может делать. Это я на что нажал, там ничего не помню даже. Так, вот, например, Сатурн, да? Правой кнопочкой мыши нажимаем на Сатурн, и внизу высветить Раши, которые аспектируются этой планетой через Граха Дришти. Сатурн. Вот у нас поехали. Да, 7-й дом, 3-й дом и вот это вот 10-й дом. Еще раз щелкаем, все исчезает. Раху. Вот. Что нам тут про Раху скажет? Высветить Раши. Так. Affected by this planet. А, цвет не видно. Видно или не видно тоже? Ага, вот сейчас видно. Видно, да? Розовенький это и Раху выделено как та планета, которую мы смотрели, а зелененьким, соответственно, те знаки, которые она аспектирует через Граха Дришти. Получается 5-й, 7-й, 9-й и 2-й. Вот, но это проще и самим запомнить, чем щелкать правой кнопочкой мыши и лезть там вниз этого выдвигающегося меню и смотреть. Но в принципе, если есть желание для наглядности, то можно это вот так делать. Сбрасываем. Так, да. Все по часовой стрелке рассматривается, да. Соответственно, вот где у нас Марс. Марс. Вот. Что получается, да? 4-й, 7-й и 8-й дома. Теперь следующее обстоятельство. Та сила взгляда, или же, то есть взгляд – это желание фактически. И оно может осуществиться, может не осуществиться. Если планета находится в знаке, то это уже факт. Но если она что-то аспектирует, то это может быть, может не быть. Вот, это желание. Ну, как правило, они все желания исполняются. Вот, как правило, планеты исполняют свои желания. Но в любом случае, то есть их в этом случае проще как-то утихомирить и успокоить. Что касается вот этих вот дополнительных аспектов, то у всех планет, у которых есть дополнительные аспекты, они реализуются на все 100%. Что касается 7-го аспекта, да, то у Юпитера, который является благочестивой планетой, он составляет всего 75%, 7-й аспект. А у Марса 50%. Почему у Марса 50%? Страстно. 50%, не 100, 50. У Сатурна 100. У всех остальных планет тоже 100. А у Марса вот 50. Да, и только 7-го. Все остальные 100%. Это особые взгляды, аспекты. Потому что Марс – это Хануман. А Хануман был брахмачари, то есть он хранил целибат всю жизнь. Поэтому у него этих желаний меньше всего. Хануман – это одна из легендарных обезьян, которые во время Рамаяны помогали Госту Раме. Вот. Один из героев ведической истории. Картикей и Хануман тоже. Из Рамаяны. Так, хорошо, давайте возьмем какой-нибудь другой гороскоп. Да. А у них, то есть там тоже 100% получается, да. Угу. Нет. Почему? Воины были брахмачарями. Арджуна был семейным человеком, то есть воины были семейными людьми в основном. Вот, а брахмачарями были отдельные уникальные личности. Хануман, он же не воином был, он же был обезьяной. Вот, а он не был кшатрием каким-то. Он был обезьяной. Легендарная обезьяна. Знаете, почему, если вы увидите изображение Ханумана где-то в Индии, то оно обычно изображается в виде барельефа, и оно красного цвета. Вот. То есть, если вы идете и где-то и видите вот божество красного цвета, то это Хануман. А история с этим, она была связана таким. То есть, Хануман, он является идеальным слугой Бога. То есть, он находится в настроении слуги по отношению к Господу Раме. Рама – это одна из аватар Кришны, одна из аватар Бога. Вот. И после того, как была война с Раваной, великим демоном, которого полубоги боялись, и после того, как Рамачандра вместе со своим войском обезьян победили его, это они вернулись обратно в Айодхью, и все потекло своей чередой, то есть Господь Рама стал править Айодхью этой страной. Все было очень хорошо, спокойно, но Хануману было скучно, ему делать было нечего. Потому что везде порядок, а он все-таки был обезьяной. Вот. Ему нравилось где-нибудь там похулиганить. И самое главное, что он не мог служить. Ему нечего было делать. У него практически не было никакого служения. И однажды он запрыгнул через окно в комнату к Сити. Сита – это богиня процветания, воплощение богини процветания супруга Господа Рамы. И увидел, что она наносит красную синдуру на пробор. И он спрашивает, а что это такое? Он говорит, что это символ того, что я очень люблю Господа Раму, что я верна ему. Хануман, ни слова не говоря, выпрыгнул в окно и потом запрыгнул обратно, и он весь обмазанный, то есть с головы до пяток обмазанный этой самой синдурой красной. Вот. То есть он понял, каким образом он может привлечь внимание Рамы и показать свою верность ему. Таким образом, Хануман он красного цвета. Вот. И тоже не случайное совпадение, что Марс тоже красного цвета. Так что Марс – это Хануман – это… То есть все они являются воплощениями Бога, в конце концов. А? Нет, не Господа Шивы. Нет. То есть здесь другое рассматривается, другие вещи. Здесь по-другому. То есть Марс – это воплощение Нрисимха, его частичное. Вот. И точно так же Хануман также является в данном случае воплощением. Так. Давайте посмотрим. Вот мой гороскоп. Какие знаки аспектируют Меркурий? Сейчас по всем пройдемся. Близнецы и еще что? А? Нет, он в нем находится, он не аспектирует. Нет, мы еще до них не добрались. Все, так, хорошо. Солнце что аспектирует? Какой знак? Рак. Венера. Раху. Так. Так, лев и… Нет, не дева. Весы, хорошо. Марс, близнецы, деву, весы, все, хорошо. Сатурн, близнецы, весы, так, и козерог, хорошо. Так. Кету. Ничего. Луна. Рыбу. Так, хорошо. Юпитер. Водолей. И близнецы. Окей, хорошо. Разобрались. Какие вопросы есть по этим самым планетным аспектам? Что такое аспекты? Планетные аспекты. Почему Юпитер 75%? А? Потому что Юпитер – это же какая планета? Это гуру, она – это духовная планета, поэтому у нее сила этих аспектов меньше.
Смотреть влияние в знаки, влияние ценность, которую можешь сбыть.
Да. Да, то есть это первое, это желание. Одно дело, когда вещи есть у вас, другое дело, когда вы хотите, этой вещи хотите. То есть первая ситуация, она то есть, приносит удовлетворение, вторая ситуация, она приносит какой-то небольшой конфликт, потому что у вас этого нет. Ой, очень хороший вопрос.
Желание обладать.
Да, желание обладать, желание получить. Еще вопросы какие-то? На все он влияет. Да, он влияет. Потому что каждый знак – это такое маленькое государство. Да, и то есть он смотрит, понятное дело, что и влияет на тех людей, которые в нем живут, и на самого правителя, даже если его там нету, вот, если где-то в другом месте, вот, и на всю территорию, территориальные притязания. Второй аспект. Раху, он противник религии, Раху противник благочестия, Раху противник освобождения. Но поскольку Раху движется в противоположную сторону, то для него 12-м домом, домом освобождения, будет второй дом. В другую сторону едет. Понятно? Вот смотрите. Ну, ради Бога. Вот Раху. Все планеты едут сюда, поэтому отсчет идет по часовой стрелке. А Раху едет сюда, вот едет. Поэтому 12-й дом – это дом за, позади. Все? Визуализовали. У Кету тоже, но у Кету нет аспектов. Раз, два, три, четыре. Так, теперь берем знаковые аспекты. Правила не такие. Все двойственные знаки аспектируют сами себя. То есть, да, вот эти вот двойственные знаки, они находятся в углах. И они аспектируют сами себя. То есть, например, стрелец будет аспектировать рыбы, близнецы и деву. Всегда. Теперь дальше. Фиксированные знаки, неподвижные, будут аспектировать подвижные знаки, кроме прилегающего к нему непосредственно. И подобно этому подвижные знаки будут аспектировать фиксированные, неподвижные знаки, кроме прилегающего непосредственно к нему. Да, конечно. Неподвижные знаки аспектируют все подвижные, кроме непосредственно прилегающего к нему. Я сейчас покажу. А? Сейчас я покажу. Вот. А подвижные знаки аспектируют неподвижные, кроме непосредственно прилегающего к нему. То есть выглядит это вот так. Вот. Смотрите, видно? То есть вот этот вот знак стрелец аспектирует двойственные знаки. То есть ну, по диагоналям. Все очень просто. Теперь, соответственно, фиксированный знак. Вот видите, это тоже очень просто. То есть это берется знак. Первый – это по диагональке от него, знак напротив него, ну и еще по другой диагонали идет. Вот так. Это все подвижные знаки. Такая получается кривуля, такой трезубец. И, соответственно, подвижные знаки, они тоже по тому же принципу будут работать. Ты не туда нажал, пардон. Ага. Вот, видите, тоже знак напротив него и другие, которые находятся в квадрантах. Кроме вот этого. Какие есть идеи, почему двойственные знаки, они аспектируют сами себя? Двойственные знаки за какие гуны отвечают? Да, они отвечают за гуну благости. И поэтому те, кто находится в гуне благости, они их интересует только то, что находится в гуне благости. В то время как неподвижные знаки – это какая гуна? Невежество, а подвижные? Это страсть. И то есть страсть и невежество интересуются друг другом. Так. Соответственно, аспектируются как сами знаки, вот, так и планеты, которые находятся, находятся там. Давайте посмотрим, возьмем еще раз гороскоп центра. Вот. Так. Давайте смотреть, какие знаки аспектирует Стрелец. Да. И Деву. То есть это всегда это постоянные вещи. То есть знаковые аспекты не меняются. Так устроен гороскоп. Просто-напросто. Планетные аспекты могут меняться, знаковые аспекты никогда не меняются. Какие знаки или планеты аспектирует Луна через вот эти вот Раши Дришти? Что она аспектирует Луна? Через знаковый аспект. Овен, Рак и Весы. А планеты какие она аспектирует?
Сатурн.
Нет. Нет. Да. Да, все правильно, Меркурий. Нет, Меркурий. Как Раху, так и Луна аспектирует Меркурий. Заметьте, что все эти аспекты, они взаимные. То есть, если Водолей аспектирует нас Весы, то Весы аспектируют Водолей точно так же. То есть, это взаимные. То есть, и представить можно действительно, как какое-то окно или же дверь, и другой знак – это помещение напротив, тоже с открытым окном или дверью. Поэтому, в принципе, то есть, если мы постоянно наблюдаем за тем, что нам вольно или невольно, мы постоянно наблюдаем за тем, что происходит. Это все равно как на мозги капает. Поэтому планетные аспекты, то есть они такие очень наиболее яркие, и они проявляются в периоды, ну, например, в периоды каких-то вимшотри даши, например, да, который от Луны идет, от наших желаний. Ну, вот, то, соответственно, знаковые аспекты, они постоянные. То есть они, может быть, не такие резкие, но они постоянно есть. Поэтому они также очень важны. Знаковые аспекты, они одни и те же, но просто планеты сидят в знаках разные, поэтому влияние получается разное. Что?
Венера как хозяин.
Так. Они будут влиять на диспозитор этого знака. Это называется, то есть хозяин какого-то другого знака называется его диспозитор. Вот, то есть она будет на нее влиять, но в меньшей степени. Еще какие вопросы?
Двойственные знаки.
Это знаки Стрелец, Рыбы, Близнецы и Дева. Это двойственные знаки. Есть знаки подвижные, есть неподвижные, есть двойственные. То есть если подвижные быстро движутся, неподвижные стоят на месте, то двойственные они колеблются. Двойственность то туда, то сюда. Они стремятся к асимптоте. Или асимптоте, как уж как говорить. Так. Разобрались, да? Что еще непонятно кому? Потому что это очень важные концепции. Аспект на санскрите это называется дришти. Дришти означает взгляд. Аспект это из западной астрологии, собственно говоря, пришло. А это в зависимости от планеты. У хорошей планеты будет хороший взгляд, у плохой планеты будет плохой взгляд.
Да, вот одна планета,
планета. Ну, хорошо. Вот, например, Раху с Луной находится, так, Меркурий. Меркурий аспектируется комбинацией Раху с Луной. Комбинация Раху с Луной, она дает такой инновационный подход, что ли, нестандартный, эзотерический или чем-то эксцентричный. Соответственно, Меркурий, который является планетой коммуникации, то он будет передавать это ощущение, будет, то есть кругом повсюду. Меркурий в данном случае в 12-м доме, это у нас связано с потерями. Да? И, то есть он аспектируется Раху, поэтому потери расходов будет больше. Раху дает материализм, это пагубная планета сама по себе. А? Оно влияет и на дом, в смысле на сам, и на те планеты, которые в нем находятся.
Меркурий это через
как? А?
Потери будут через...
Меркурий в 12-м доме, это что означает? Мы еще не проходили. Это означает расходы на какие-то коммуникации, расходы на работу, которая есть, которая ведется. Вот. Соответственно, и аспект Раху с Луной означает какие-то необдуманные иногда расходы. Ну да, то есть какие-то расходы, которых можно было бы избежать, например. А это по знаковому аспекту и есть. А правда, здесь совпало. Да, луна не аспектирует. Но луна дает, как эмоциональный знак, она дает не такую нестабильность. Вот, соответственно, она Меркурий, который сам по себе очень чувствительный знак, то есть и влияние на него Луну будет давать, Луны будет давать неровные траты какие-то, а иногда будут большие затраты, иногда будут небольшие.
Знаком это
аспект Водолея на Меркурии и тех планет, которые находятся в Водолее, и на планеты, которые находятся в Меркурии.
И это тоже будет
в смысле,
знак.
Знаковый аспект, да. То есть посмотрите, вот, например, вот наш центр, да, там через двор, там хлебопекарня. Соответственно, если открыть окно, и там окна открыты, то мы можем увидеть, что происходит в хлебопекарне. То есть, первое, даже здесь, если здесь нет никого, то все равно отсюда потенциально видно все, что там находится, и оттуда видно, что здесь находится. Теперь, если здесь кто-то есть, то, соответственно, он, сидя тут, может посмотреть, то есть даже не специально, да, то есть он просто здесь будет заниматься какими-то делами, у него нет никаких желаний. Он случайно может бросить взгляд и посмотреть, что делается в хлебопекарне. В это время в хлебопекарне кто-то может работать или там могут не работать, вот, по-любому. То есть, соответственно, это независимые вещи. То есть вся та ситуация и сами по себе, и сами знаки, и планеты, которые в них, они являются аспектируемыми, и здесь то же самое.
То есть помимо основного аспекта, он сам смотрит туда, где открыты окна.
Да, то есть это просто другие вещи, да, из своих знаков. Вот. И эти знаковые аспекты, они особенно используются когда мы пользуемся знаковыми системами периодов, такими как Нараяна Даша. Вот, поскольку там сменяется и последовательность знаков, то, соответственно, там более важны знаковые аспекты. Вот, и также при других каких-то, о которых мы будем позже говорить, ситуациях. Так, какие еще вопросы по аспектам, по дришти? Ну, чтобы очень хорошо разобрались с этим. Да. Если какая? Если пагубная планета девятым домом, то она будет, это на самом деле будет зависеть от ситуации. То есть иногда это подойдет, но не во всех случаях. То есть, например, в случае четвертого дома пагубные планеты, даже если они управляют хорошими домами, они спокойствия не придают. Вовне, да. Но, тем не менее, это шестой дом, и, соответственно, комбинация Раху с Луной, она даст, во-первых, она даст врагов каких-то, вот, а во-вторых, она даст такой, ну, относительно агрессивный, что ли, я не знаю, то есть шестой дом, воинские качества она даст, то есть умение обороняться от врагов. То есть оно, с одной стороны, привлекает врагов, но для того, чтобы с ними сражаться. А красит эту сферу жизни, в любом случае, даже если там ничего нету. Шестой дом. Вот он. Вот Лагна, вот шестой дом. Да, про Рах с Луной спрашивали. С Луной. Про знаковый аспект. Да, еще будет Рак. Рак это у нас какой дом? Да, Рак это у нас девятый дом. То есть... Ну, то есть центр тут напичкан всякой техникой и так далее. То есть и какие-то нетрадиционные вещи здесь проводятся. Типа в алтарной комнате занятия по астрологии. Вот. Центр ведической культуры. Так, хорошо. Дальше. Следующее, что есть, это так называемые йоги или соединение планет. То есть йоги или же соединение планет, это означает, что две планеты сидят в одном знаке. Просто-напросто. Это очень просто. Йога означает союз, связь. Не случайно слово йога в таком более привычном смысле означает связь с Богом, йога. То есть это не просто какие-то упражнения, это именно связь, йога. Соответственно, то есть если две планеты находятся в одном знаке, в соединении, то это означает, что они о чем-то договорились вместе, что между ними есть какой-то договор. То есть если они аспектируют друг друга, то это означает, что между ними есть желания какие-то, вот, причем они могут быть разными, противоположными. Вот, могут быть сходными желания. Если планеты сидят вместе, означает, что там будет какое-то комбинированное желание. Давайте займемся, нам нужно будет заполнить устно хотя бы вот эту табличку. Сейчас я какой-нибудь там красный выберу. Еще раз. Третья где? Комбинация. То есть это означает, что две планеты о чем-то договорились. Например, давайте возьмем Сатурн и Юпитер. Вот этот вот. То есть здесь мы наверху будем отмечать, то есть такая практика, да? То есть планеты все находятся друг если планеты находятся друг напротив друга, первый, седьмой, то они будут себя. Сейчас мы будем смотреть планетные аспекты, то они будут всегда друг друга аспектировать, если первый, седьмой дом. Правильно? Вот, все планеты, кроме Кету. И другая возможность может быть, если две планеты сидят в одном доме, и они будут вместе аспектировать седьмой дом. Правильно? Вот, смотрите, например, Раху и Луна. То есть они вместе аспектируют вот этот дом. То есть, да, десятый получается. Вот. И если бы Раху было... сейчас я посмотрю, может, у меня здесь есть. А, есть. Вот у нас планеты есть. Их подвигать можно. Соответственно, возьмем, ну, например, асцендент. Отсюда уберем. Вот Солнце и что такое? Меркурий, да? Мне просто очень мелко видно. Отсюда можно всего поубирать. Или Венеру оставим, например. Значит, что у нас здесь получается? Солнце и Меркурий, да? Они аспектируют собой, они аспектируют Льва. Соответственно, что может означать комбинация Солнца с Меркурием? Интеллект. Да, то есть и это то, что связано с этим самым. А теперь, если ситуация вот такая, опять-таки Солнце напротив Меркурия. Так не может быть, так может быть в дробных картах. Что это может означать? Это означает стремление. Да, стремление к блистательности такой ума, что ли. То есть разница, то есть если соединение – это идет союз, вот, то взаимные аспекты – это потенциальный союз, это стремление к нему. Не обязательно, что он… То есть он не в полной мере, не в такой полной мере, как непосредственное соединение будет работать, чуть-чуть поменьше. Так, давайте, например, начнем вот табличку заполнять. Юпитер, Сатурн. Да, здесь наверху мы будем описывать их соединение. Юпитер вместе с Сатурном что может дать, если они вот договорились до чего-то? Ортодоксальность. Что еще? Это если брать по Юпитеру, если по Сатурну. Медленное постижение знаний. Что еще может быть? Благоразумность, да. Да, это же говорили, ортодоксальность религии. Что еще? А? Не знаю, вряд ли. То есть это даст дух служения именно такого. То есть желание служить. Отшельника, как правило, нет, потому что Юпитер – творческая планета. То есть, и хотя это творчество, оно будет сдержано рутиной Сатурна, но, тем не менее, это не даст отшельника. Если Сатурн будет находиться с Венерой, то это может дать отшельника. Сейчас, кстати, до этого доберемся. Да, Сатурн и Венера. Где у нас Венера? Тут, так, нет, тут Сатурн, а тут Венера. Вот это, да? Что даст Сатурн с Венерой в соединении? Угу. Венера – это что? Любовь. Сатурн – это что? Дисциплина. Да. То есть Венера в соединении с Сатурном дает так называемую тапасви-йогу. Вот, то есть тапасви-йога означает любовь к тому, чтобы тяжело, то есть много трудиться. Любовь к аскезе. А что будет, если мы возьмем противоположную комбинацию, тоже Сатурна с Венерой, но во взаимных аспектах? То что это будет? Попробуйте описать. Сатурна против Венеры. Противодействие будет. Угу. Угу. То есть будет внутренний конфликт. То, что Венера, она благотворная планета, Сатурн пагубная. Так. А если... Нам все эти клеточки надо будет запомнить. Если, соответственно, у нас Юпитер с Сатурном находится в оппозиции, то есть что это будет означать? Первые и седьмые дома друг относительно друга. Неважно, кто из них первым, они друг напротив друга. Первым мы смотрели соединение. То есть то, что сверху от диагонали, это у нас соединение, внизу взаимные аспекты. Что может это дать? Венера? Сейчас Юпитер с Сатурном. То есть противодействие духовным знаниям, может быть, да? Препятствие на духовном пути. Материалистические наклонности – это скорее в соединении будут. Да. Ортодоксальность такая. Ну, ретроградная себе. Неважно. Так, хорошо. Дальше поехали. Венера с Юпитером в соединении. Что это будет? Творческий союз. Угу. А? Да. В общем, да. Вот они вместе, да. Ну, такое же бывает. Бывает. А? Теперь, если взаимные аспекты Венера с Юпитером. Да, здесь будет как раз гуру полубогов и гуру демонов. Больше так. То есть конфликт между духовными желаниями и материальными. Так, дальше. Венера с Луной в соединении. А? У меня просто совсем мелко, ничего не видно на моем компьютере. С Меркурием получилось, да, Венера с Меркурием. Давайте, в соединении. Что могут дать? Да, они могут дать Лавеласа. То есть непостоянные связи. Если это в седьмом доме, то там могут быть разные аспекты еще. Как правило, Меркурий с Венерой, если они во втором доме, они дают. Потому что второй дом – это дом прекращения брака. То есть они дают такие вещи. А теперь, если они в взаимных аспектах, Меркурий с Венерой, то это что будет? Хорошо, почти. А? Нет, в действительности, то есть Меркурий – это планета сухая, логичная. Венера – это планета, которая отвечает за любовь, за чувства. И это будет некий внутренний конфликт между разумом, между умом и чувствами.
Брак в расчет?
Это не обязательно брак вообще. То есть Венера с Меркурием – это не обязательно брак, это может быть все что угодно. Нет, то есть это будет пагубно, если сами по себе планеты враги друг другу. тогда это будет пагубное влияние. Если планеты дружественные, то будет хорошее влияние, то есть то, что у них хорошие взаимные желания. То же самое с йогами, с соединениями. Если планеты дружественные, то результаты будут хорошие. Если планеты не очень дружественные, то результаты будут не очень хорошими. Дружественные? А? Нет, не говорили про конфликт. Ну, так или иначе, но все к одному же идет. То есть Меркурий, он таким более поверхностным путем идет, а Венера через чувства. Ну, они дружественные, они делают примерно одно и то же. Он будет колебаться, будут колебания. Но это не будет колебания между добром и злом. Это будут колебания на одну и ту же тему. Например, Юпитер с Сатурном, они бы все в оппозиции. Да, это планеты, которые противоречат друг другу, и это будет конфликтная ситуация, внутренний конфликт. В то время как Венера с Меркурием, это будет такой, да, то есть как лучше выбрать, что лучше выбрать. Так, теперь Меркурий с Юпитером в соединении. Что дадут? Тягу к знаниям, распространение знания. Хорошо. Теперь наоборот, если они будут во взаимных аспектах. Мы говорили про разные виды разума, да? То есть мы... Да, то есть первое – это чисто Меркурий – это аналитическая логика, в то время как Юпитер – это интуиция, это высшая мудрость, это мудрость. Поэтому если они находятся в первом, седьмом домах, это будет что? Они не сильно враждебные планеты. Да, то есть мы, потому что Меркурий, он такой сомневающийся. Угу. То есть поэтому, если они вместе, то Юпитер, он как раз эту черту Меркурия убирает, если они вместе находятся. А если они находятся друг напротив друг друга, то тогда то есть, есть внутренний маленький конфликт, то, что Меркурий сомневается в мудрости Юпитера, а Юпитер, он сомневается в аналитических способностях, в применимости аналитических способностей Меркурия. Так, дальше что это у нас? Сатурн и Меркурий. Ой-ой-ой. Да, Господи. Сейчас. А? Да, естественно. В результате побежденными... Ну, побежденными в результате останемся, всегда побежденными остаемся мы до тех пор, пока мы в материальном мире. Любые планеты, хорошие или плохие, какие угодно. Побежденные все равно мы. Давайте, если Сатурн с Меркурием. Трудностей вообще не будет. То есть, да, медленная речь какая-то. Что еще? Если они вместе, ну немножко, то есть не да, человек будет интровертом, да? Угу. Склонность, да, работники интеллектуального труда, то есть да, кропотливые интеллектуальные работы. Угу. Да. Хорошо. Теперь если первый, седьмой брать в взаимных аспектах, Сатурн с Меркурием. Что это будет? Нет. Да, будет действительно разрыв мозга, то есть будет перенапряжение в мозгах. Может дать депрессивность. Да. То есть Меркурий – это интеллектуальный труд, Сатурн – это сельское хозяйство. Вот. То есть это труд лопатой. Поэтому то есть и Сатурн дает то есть, какую-то такую депрессивность в действительности, вот, если он с Меркурием там, где то есть туповатость. А Меркурий дает излишнюю суетливость в делах, ну не знаю, то есть в грубых физических делах, в какой-нибудь стройке, там, ремонте, еще чем-нибудь. Да, то есть, в принципе, планеты дружественные, но результат будет такой, то есть чуть-чуть, то есть отупиться разум, да, немножко будет более тупой. И будет какая-то дополнительная суетливость в физической деятельности. Угу. Так, дальше Меркурий с Марсом, да? Что даст? Импульсивность. Ну, это Марс дает импульсивность. спорщиков дает. Так, а наоборот, что будет, если они в оппозиции? Дрочливость вряд ли. Раздражительность. Дрочливость Марс Сатурна может дать. Угу. То есть тоже даст некое нервное напряжение, умственное напряжение. У тебя другого свойства. Здесь может быть обидчивость или тревожность, а, соответственно, с Сатурном там депрессия может быть в лучшей мере. Так, дальше. Венера с Марсом. Темперамент, страсть. Повышенная сексуальность, точно. Импульсивность. То есть, и наоборот, если они во взаимных аспектах, что эта комбинация даст? Это даст, да, некую непоследовательность в отношении с противоположным полом. То есть агрессивность, но она будет такой непоследовательной. Если они вместе сидят, то это означает, что союз есть, да, по определению. Человек всегда такой. А если они друг напротив друга, то это означает, что есть некая непоследовательность. Нет. Да, то есть импульсы, которые идут. Да. То есть, если в первом случае уже договорились, то здесь еще не договорились. Здесь в спорте.
Природа и того, и друг, да, правильно?
Угу.
А женщина должна быть иногда воинственная, нет?
Ну да,
да.
Ну, то есть в данном случае мы не знаем, какой гороскоп мужчины или женщины.
Ну да, ну вот, например, женщине будет предавать.
Ну, кому угодно будет предавать одинаковые черты. Если же это гороскоп самого человека, то человек может быть женщиной или мужчиной, у него может быть такая комбинация. Ну, правильно все говорили. В общем. То есть некая непоследовательность в своих пристрастиях, такая импульсивность. Промискуитет, можно сказать. Беспорядочные связи. Окей. Дальше. Юпитер с Марсом. Так называемая гуру мангала йога. Что дает? Нет. Гуру мангала йога. Не жесткий. Мудрая сила. Да. Мудрая сила и практический разум. Планеты? Да. Так, и теперь есть наоборот. Ну, наверное, это больше похоже на Дроначарью, который был учителем воинского искусства. То есть Марс, он не обязательно дает воинские качества, это ну, то есть он еще и инженер Марса, да? То есть специалист по какой-то там технике. Поэтому это дает, может дать и воинские какие-то черты, может дать просто чисто практические, технические. Если хороший специалист в технической области. Защитник истины может быть защитником истины. Но защитник истины там скорее, когда Солнце с Юпитером. Это больше солнечные черты. Марс, он такой, он деятельный, то есть активный, физическая активность практически. Наоборот, когда они находятся в первом-седьмом. Марс напротив Юпитера. Марс не теоретик. Марс, Юпитер тоже не теоретик. Вот. Юпитер, да, это планета нравственности. Это. Да. Да. Может быть колебания какие-то между практикой и идеалами. Не очень хорошие. Это связано, как правило, то есть делать и думать, это, как правило, связано с Луной больше. Нет, Марс, он дружественный же Юпитеру, там измены идеалом не будет. Это означает, что знания не до конца реализованы на практике. То есть какой-нибудь интеллектуал, какой-нибудь профессор работает инженером вследствие инфляции или еще чего-нибудь такого, инженером на каком-нибудь заводе. Да, он до конца не реализуется. То есть, вернее, он все равно его использует, но использует его в применении таким приземленным темам. Так, Сатурн с Марсом. Вот комбинация любимая. Что даст Сатурн с Марсом? Ворчливость даст. Что еще? Нет. Нет, это человек, да, которого периодически клинит. То есть ситуация, которую нужно принять, он, соответственно, пытается как-то противодействовать ей. И наоборот, там, где нужно шевелиться, вот, он тормозит. Так, Сатурн с Марсом, если они находятся в оппозиции, то это что даст? Здесь они по-настоящему в оппозиции. А? В соединении будет, да. Что это может дать? Нерешительность. Угу. С одной стороны. Действия во вред себе могут быть, да. Физическая слабость может быть, да. Почему не своевременно здесь? Ну, что-то типа. Суетливость не будет. Наоборот, будет будет больше инертности. Ну что, замучились? Нерешительность, с одной стороны, или с другой стороны, недисциплинированность. Угу. Давайте мы оставим это на следующий остаток этих самых на следующее занятие, на коллоквиум оставим. Да, четверг коллоквиум проведем. Да? Просто чтобы сами посидели, пообсуждали, потому что сейчас работало только несколько человек, остальные слушали. Вот, все-таки, когда в маленьких группах, то это лучше идет. Хорошо, какие есть вопросы? Тем более полтора часа у нас учебная пара уже прошла, иначе мозги закипят. Угу. Ну, наверное, да. Ну да, то есть, если Сатурн ослабленный, например, тогда будет Марс будет больше доминировать. Да. Что? Всех монет касается. Какие еще вопросы есть? Фиксированные знаки, только подвижные, кроме своего соседа. Еще. Нет, то есть знаковый аспект – это просто постоянное, то есть устройство этого самого государства такое, что вот оно так устроено, что из одного знака видны другие, то есть это вот как вот окна какие-то, да? Вот, то есть окна таким образом прорезаны хитро, да, что из углов видны углы, отсюда видны вот эти вот троица, и отсюда видна вот эта троица. Всегда, есть там планета или нет планеты, это просто устройство гороскопа такое, устройство Вселенной такое. Угу. Как правило, да. Да, то есть как правило, нам всегда будут более интересны те знаки, в которых есть планеты. Какие-то, что бы мы ни смотрели.
Есть еще что-то?
Нету.
Мы нет. Вот смотрим вот
да.
Под этим двум
ёпцей. Да. Да? Бросать взгляд. Да. Противостоять это, если планеты находятся в первом и седьмом друг от друга, и они враждебны, тогда они противостоят. Что? Это буквальный перевод санскрита. Дришти. Дришти означает взгляд. Аспект, да, означает, по-моему, он действительно какой-то угол означает. А здесь имеется в виду взгляды. Оба будут. Только планетные аспекты, они более яркие, и они будут проявляться в разные времена. То есть, соответственно, планетные дришти, планетные аспекты будут проявляться в планетных системах периодов, а те будут проявляться в знаковых периодах. То есть, когда знаковое, это когда лагна смещается, идет. Да, мы можем учитывать так, как нам интуиция подскажет. Юпитер в восьмом доме себя не очень хорошо чувствует. А? Ну, в каком-то смысле, конечно, ослабленный. То есть, потому что Юпитер, он враждебен по отношению к планете, которая находится в шестом доме от него. А в шестом доме это я сам, получается. То есть, это не очень благоприятная комбинация, считается, если Юпитер в восьмом доме.
А в каких
Это говорит, что какая-то сфера жизни для человека очень важная, в особенности важная. По аспектам и по аргалам. Аргалы мы будем проходить тоже. То есть все планеты, они связаны со всем. То есть все дома связаны со всеми другими домами. Вот только через разные проявления их. Поэтому даже если нет каких-то планет, то все равно будут аспекты и аргалы.
Да.
Да.
Угу.
Что? Это означает, что эта сфера очень, очень яркая и пестрая у человека. Ну что, все? Ну все, большое спасибо. Значит, четвертый дамы колоквиум проведем.